Глава 10. Гордость школы. Удар по носу все же вывел меня из равновесия. Я довольно долго брел в неизвестном мне направлении среди неясных очертаний домов и деревьев, и вязкая тяжелая глина налипла к подошвам моих ботинок, превратив их в уродливое подобие некогда модных сабо. Это движение в никуда могло бы продолжаться значительное время, но, на мое счастье, путь мне преградила убогая пивнушка, стекляшка, с мутными окнами и металлической дверью. Я зашел внутрь, с удивлением увидел не только продавщицу за прилавком, но и одного посетителя, сосущего пиво из литровой банки. Я смотрел на этих людей с таким же восторгом, как если бы видел тигров или слонов на воле в их естественной среде обитания, всюду жизнь. «Отпускаю только в свою посуду! Вы что, первый раз здесь?» Не слишком вежливо буркнула продавщица, когда я попросил пива. Впрочем, она не испортила мне настроение, так как ее грубость я воспринял как уникальный местный колорит, тем более что одинокий посетитель в облезлой шапке-ушанке и замасленном армейском бушлате махнул мне рукой и достал откуда-то снизу круглую пластиковую коробку из-под филе сельди. Я махнул рукой на условности и предрассудки. Продавщица с невозмутимым лицом наполнила мою тару до краев. Отхлебывая пиво из коробки, словно чай из блюдца, я сел рядом с мужиком в бушлате и битый час слушал его бредни о политике, олигархах и бандитах на джипе, которых недавно расстреляли и сожгли в лесу под Кажмой. Тут я вспомнил, что нечто похожее уже слышал от Стасова, когда брал у него командировочное удостоверение, но тогда эту информацию я пропустил мимо ушей. Я попытался расспросить своего собеседника поподробнее об этом происшествии, но он уже здорово набрался и начал бессвязно мычать. «Слушайте вы его больше!» — громко и агрессивно вмешалась в нашу беседу продавщица, размазывая тряпкой по прилавку лужу. «Во-первых, это было не на лесной, а на объездной. Если вы не здешний, то я поясню. Из Кажмы на трассу ведут две дороги. Лесная — это главная, по которой автобус ходит. А объездная — это грунтовка. Там в дождь можно запросто увязнуть, и по ней мало кто ездит. Вот там этот джип и нашли. Сгорел дотла. Два трупа чернее негров». «Бандитские разборки, группировка приморская против группировки горной, раздел сфер влияния, понятно?» Мой собеседник попытался возразить, что-то промычал, неуверенно махнул рукой и нечаянно сшиб на пол свою банку с остатками пива. «Что?» — моментально возмутилась продавщица, словно мужик в бушлате, высказал таки свою точку зрения. «Ой, только не надо мне это говорить, не надо! Я точно знаю! Два трупа на объездной! Не надо спорить, я знаю, что говорю! Контролирование нелегального бизнеса! И молчите!» Я по привычке попытался мысленно пристегнуть происшествие на объездной дороге к гибели Лёшки, но эти два события не сходились никаким боком. И все же в голове у меня отложилось. Неплохо бы побывать на этом месте и посмотреть на обгоревшую машину. Чем черт не шутит? А вдруг я замечу признаки того же стиля, того же почерка? Несмотря на то, что мужик в бушлате очень не хотел со мной расставаться и довольно крепко схватил меня за рукав куртки, мне удалось вырваться из стекляшки на туманную волю. Очутившись на улице, я вдохнул полной грудью и тотчас услышал, что за моей спиной, совсем рядом, тихо треснула ветка. Обернувшись, я успел увидеть лишь расплывчатый силуэт человека. С треском ломая кусты, он ринулся от меня прочь. Словно сторожевой пес, который немедленно рефлексирует на убегающий объект, я кинулся вслед за человеком и сразу же оказался в плотных объятиях колючих кустов. «Эй, стой!» — крикнул я, теряя темное пятно из виду. Но остановиться пришлось самому. Я прислушался. В нормальную погоду я, возможно, и уловил бы шорох или дыхание убегающего, но туман приглушал все звуки. Мертвая тишина царила вокруг меня. Ветки деревьев сплелись, словно гигантская паутина. Я больше не видел ничего, что могло бы вызвать у меня любопытство. Кто это был? Этот человек следил за мной? Он подслушивал разговоры в пивной? Вопросы оставались без ответа. Я опустился на корточки и стал рассматривать мягкую, словно пластилин, землю. Хоть и похож был беглец на бесплотное привидение, все же должен был оставить следы. «А, вот он, родимый, отпечаток его обуви. Протектор глубокий, напоминающий легкомысленные завитки. Явно спортивная обувь». Я приложил рядом со следом ладонь, по ней определяя размер обуви. 37-й, от силы 38-й. Подросток или женщина? Я вышел на улицу, встал на ступеньку стекляшки и принялся очищать ботинки от налипшей к подошве глины. Странный город. Дурной город. Я все больше понимал Лешку. Не мудрено, что он с раздражением диктовал на автоответчик. Я сваливаю из этой гребаной кажмы. Кто же, черт возьми, за мной следил? Не желая возвращаться, я пошел по этой же улице дальше. Вскоре я обратил внимание на то, что невольно оборачиваюсь. Навязчивое чувство, что за мной постоянно следят, не проходило. Оно стало меня раздражать. Желая избавиться от него, я свернул с дороги на обочину и спрятался за стволом старого бука. Минуту или две я неподвижно стоял в засаде, одним глазом наблюдая за дорогой, но в поле моего зрения так никто не попал. Я прошел дальше. Границы улицы неожиданно раздвинулись, и я словно выплыл из устья реки в открытое море. Если бы под моими ногами не было асфальта, то можно было бы предположить, что я оказался в чистом поле. Вокруг меня ничего не было видно. Молочная завеса окружила меня со всех сторон. Тишина была такой, что у меня стало звенеть в ушах. Затрудняясь выбрать какое-либо конкретное направление, я поплелся наугад в надежде уткнуться лбом в забор, либо в дом. Мне надоело перепрыгивать через лужи, уподобляясь козлу. И я перестал обращать на них внимание. Знал бы, что в кажме такие дороги, прихватил бы с собой пару резиновых сапог. Через несколько минут мне стало казаться, что я попал в густое облако и хожу в нем кругами. Я с таким напряжением всматривался вперед, что у меня заболели глаза и начало мерещиться, будто из тумана надвигается плетень с торчащими на колышках банками и чугунками. Я пошел медленнее, уже не сводя глаз с этого странного плетня. Теперь мне стало казаться, что это ровный строй деревьев, очень близко посаженных друг к другу. С каждым шагом неясные контуры прорисовывались все более отчетливо. И вот, наконец, я понял, что иду прямо на застывший в безмолвии строй подростков. Не меньше полусотни мальчиков и девочек в спортивной форме при гробовом молчании смотрели, как я выплываю из тумана. Я уже привык к безлюдью кажмы, и огромная толпа меня буквально потрясла. Шокированный этим зрелищем и излишне цепким вниманием к себе, я остановился посреди лужи. «Нет, это не он!» — произнес кто-то, и строй, как по команде, одновременно охнул, ожил и зашевелился. Ко мне быстро подошла женщина в сером плаще, схватила за локоть и раздраженно произнесла: «Ну, где же он?» Я с трудом узнал директрису. Черная вязаная шапочка, похожая на парик, сильно изменила ее облик. «Кто?» — уточнил я. «Белоносов! Почему он опаздывает? Уже третий час, школьники замерзли!» Я не знал, как объяснить директрисе, почему Белоносов опаздывает, но все равно почувствовал себя виноватым. «Безобразие!» — сделала вывод директриса, очень строго глядя на меня. «Ты с ним встречался?» Я отрицательно покачал головой. «А что у тебя с носом? И где же ты болтался все это время?» — спросила директриса, вскинув брови, после чего с подозрением взглянула на мои грязные ботинки. Я был готов сквозь землю провалиться от стыда и уже хотел заверить директрису, что обязательно исправлюсь, как она повернулась к строю, взмахнула рукой и крикнула кому-то: «Не будем ждать! Раздавайте номера!» Тут я увидел Ольгу Андреевну. Химичка со спортивной сумкой на плече подошла к нам, приветливо, как старому знакомому, кивнула мне и обратилась к директрисе. «Будем начинать без него?» «Да. А что делать? Это совсем на него не похоже. Он никогда еще меня не подводил. Где он, я вас спрашиваю?» Спросила она, не забыв кинуть на меня взгляд, подчеркивая тем самым, что я тоже несу ответственность за опаздывающего Белоносова. «Без понятия», — ответила Ольга Андреевна, пожимая плечами. «Вот видите, все без понятия, а важное мероприятие срывается», — проворчала директриса. «И потом корреспондент напишет в своей газете, что в нашей школе спортивно-массовые мероприятия проводятся на низком организационном уровне. Напишешь, голубчик, так ведь?» «Зачем ему писать плохое о нашей школе?» — за меня ответила Ольга Андреевна и взглянула на меня с затаенным смыслом, будто мы с ней были повязаны одной тайной, вроде любовной связи. Директриса уже забыла обо мне. Она решительно направилась к строю и, ритмично хлопая в ладоши, громко командовала. «Старосты, выстраивайте свои классы в колонну по два. Раз, два, три, четыре. Быстрей, быстрей!» Я уже раскрыл рот, чтобы спросить Ольги Андреевны, не ушибла ли она свой кулак о мой нос, как она доверительно коснулась моей руки и с мягкой улыбкой заглянула мне в глаза. «Я обещала, что мы побеседуем с вами», — сказала она ласково, словно между нами не было никаких столкновений, и я не получал от нее кулаком по носу. «Вы подождете до конца соревнований, так ведь?» Я решил, что наступил очень удобный момент для выжимания из химички правды, и, забыв про свой нос, спросил, почему Белоносов скрывается у себя в доме. Все равно директриса потребует от него вразумительных объяснений. Он что, пьян или болен? Ольга Андреевна воровато оглянулась и, едва не коснувшись губами моего уха, торопливо произнесла: «Я вам клянусь, что его нет дома. Я сама волнуюсь. Он должен был приехать сегодня утром. Потом договорим». Она быстро повернулась и пошла к директрисе, которая уже крикнула несколько нелестных слов в ее адрес. Школьники, наступая друг другу на пятки, толкаясь и громко ругаясь, изображали колонны. Низкорослый и крупноголовый мальчик, встав во главе строя, пытался командовать одноклассниками, но те назло ему все делали наоборот и поочередно одаривали своего командира пинком под зад. Несколько девушек с развитыми формами и манерами проституток стояли в самом хвосте колонны и, не таясь, курили. Две незнакомые мне учительницы вяло покрикивали на учеников и с ненавистью косились на директрису, которая затеяла этот спортивный праздник, будь он неладен. Я решил дождаться конца мероприятия в машине. Хоть там и не работал отопитель, зато было сухо, тихо и царила знакомая мне и привычная обстановка. Обойдя возбужденную предстоящим забегом толпу, я зашел на школьный двор, посреди которого сиротливо торчал мой «Жигуль». Когда я приблизился к нему, у меня неприятно ёкнуло сердце. Дверца со стороны водителя была закрыта неплотно, а кнопка выключения замка была поднята, хотя я отчетливо помнил, что закрывал дверь на ключ. Похоже, что школьники, скучая в ожидании Белоносова, решили исследовать внутренность моей машины. Возможно, они даже тайно покатались по школьному двору, пользуясь туманом. Я открыл дверцу, сел за руль и взглянул на панель. Магнитола на месте, встроенные часы на месте, японский антирадар по-прежнему прилеплен к лобовому стеклу, значит, в машину залезал не воришка, иначе он бы обязательно унес эти вещи. Ручник был затянут, рычаг скорости стоял на первой передаче, все в том же положении, в каком я оставил. Наверное, детишки хотели покататься, да не подобрали ключ к замку зажигания. А это что? Я лишь сейчас обратил внимание на сложенный тетрадный лист в клеточку, который лежал под рычагом передач, и интуиция сразу завопила, что взломщик внедрился в мою машину только ради того, чтобы оставить здесь этот листок. Я развернул его и прочел несколько слов, торопливо написанных простым карандашом: «Уезжайте из Кажмы немедленно, иначе вас убьют». Я торопливо сунул листок в карман, так как перед капотом машины вдруг выросла фигура директрисы. Она вытянула руку с красным флажком и постучала древком по лобовому стеклу. «Тебя можно на секундочку? У меня к тебе маленькая просьба. Ты же видишь, как меня подвел Белоносов, но я ему устрою разбор полетов по полной программе». В глазах директрисы я, должно быть, стал ее верным помощником, обязанным ей до гробовой доски, а потому отказать женщине у меня не нашлось морального права. Я выбрался из машины, и директриса тотчас протянула мне тетрадь и ручку, даже не поинтересовавшись наличием у меня свободного времени и желания помочь ей. Она сходу поставила задачу: «На старте будет Сомова, а на финише я. Но на месте поворота ученики часто срезают. Пойдешь вниз по объездной и увидишь красный флажок. Там стой и отмечай все номера, которые мимо тебя пробегут». Она принялась строго размахивать пальцем перед моим носом. «Тогда мы всех сокращенцев выявим и влепим им двойки по физкультуре. Никому поблажки не будет. Ни медалистам, ни хорошистам, ни хренистам. Я их научу родину любить. Давай, поторопись, а то уже пора старт объявлять». У меня даже не нашлось слов, чтобы выразить чувство гордости от оказанного мне доверия. Сунув тетрадку под мышку, я решительно пошел вперед, чтобы опять погрузиться в туман. Но директриса взяла меня за плечи, развернула в нужном направлении и сказала: «Вот так иди и никуда не сворачивай». Я шел прямо, никуда не сворачивал, и вскоре в самом деле оказался на лесной грунтовой дороге, настолько узкой, что встречные машины могли бы здесь разъехаться лишь при наличии крепких навыков у водителей. Она полого спускалась вниз и при этом плавно выгибалась вправо. Лес по обе стороны был дремучим, густым, опутанным черными длинными стеблями лиан. Чем ниже я спускался, тем реже становился туман. По-видимому, на Кажму село облако да зацепилось за памятник Ленину, а я потихоньку выходил из него, и мне казалось, что на моих глазах постепенно просыхают запотевшие очки, и с каждой минутой я все лучше и лучше вижу. То, что директриса назвала красным флажком, на деле оказалось врытой в землю трубой с жестяным указателем в виде стрелки, выкрашенным в красный цвет, отчего вся конструкция здорово смахивала на пограничный столб. На стрелке, указывающей вглубь леса, было написано «Продолжение дистанции». Я занял позицию, прислонившись к столбу. Отсюда я хорошо видел отрезок дороги, по которой на меня будут бежать школьники. Пока что дорога была пустынна и блестела сырой глиной, словно гигантский черный питон. Несколько свободных минут надо было использовать с пользой для дела. Обрывок листа с предупреждением я разгладил на колени и некоторое время внимательно рассматривал его. Листок неровный, с косым краем отрыва, почерк вроде бы мужской, торопливый. В нескольких местах карандаш прорвал бумагу насквозь, значит, человек писал на чем-то мягком, возможно, на колене. Можно предположить, что он не собирался писать мне записку, но неожиданно выпал удобный момент, и его осенило предупредить меня. Он выдрал из первой попавшейся тетради лист, нашел огрызок карандаша и тут же на колене написал. Неприятно, конечно, получать подобного рода предупреждения, особенно когда понятия не имеешь, откуда исходит угроза, и что значит «уезжаете из Кажмы немедленно». Немедленно, то есть сию минуту, значит, убить меня могут в этом лесу, около этого столба и прямо сейчас? Я на всякий случай огляделся по сторонам и невольно представил, как директриса с огромным кинжалом в зубах ползет по кустам. Хорошо, что туман здесь был совсем жиденьким, и вряд ли кто мог подойти ко мне незаметно. Но кто же этот доброжелатель, подкинувший мне записку? И доброжелатель ли он? Если кто-то в самом деле хочет спасти мне жизнь, то разумнее было бы написать, что некий гражданин, проживающий по такому-то адресу, в своем черном подвале точит на меня огромный нож. Тогда бы я предпринял необходимые меры для самозащиты. А как поступить теперь? Трусливо поджать хвост и поскакать по колдобинам прочь из Кажмы? Вот и вывод. Доброжелатель либо сам труслив и мало что знает, либо он вовсе не доброжелатель. Размышляя о том, что хорошо бы выловить автора этой записки и вытряхнуть из него побольше информации, я еще не знал, что совсем скоро у меня появится такая возможность. Тут на зигзаге дороги показался первый бегун, и я, сунув записку в карман, раскрыл тетрадь, чтобы записать номер. И тут мой взгляд окаменел. Я смотрел на первый лист тетради, точнее, на его жалкий остаток с неровным краем. Было ясно, что лист неаккуратно вырвали, отчего в тетради остался лишь обрывок размером с пачку сигарет. Забыв про бегуна, я снова вынул из кармана записку, развернул ее и приложил к месту отрыва. Края сошлись. «Черт подери! Значит ли это, что записку написала мне директриса?» Но зачем она это сделала? Не проще ли было шепнуть мне об опасности? Проще, но она не смогла это сделать. Ей кто-то мешал. А кто стоял рядом с нами? Ольга Андреевна. Громко сопя и отплевываясь, мимо меня пробежал высокий и нескладный юноша в кедах огромного размера, как мне показалось, не менее 45-го. От юноши повеяло крепким запахом пота, смешанного с дешевым одеколоном. Шлепнув своими гулливерскими кедами по луже, он обежал столб и устремился по тропе вглубь леса. Я едва успел разглядеть его номер, торопливо записал его на обложке тетради и снова приложил анонимную записку к тому месту, откуда она была вырвана. Прочь сомнения. Автор записки воспользовался именно этой тетрадью. Мне известно только одно. Эта тетрадь была в руках директрисы, а уже оттуда попала ко мне. Если предположить, что записку написала директриса, и она хотела остаться инкогнито, то зачем дала мне тетрадь, которая изобличает ее похлеще пресловутой шапки на голове вора? А может быть, она нарочно дала мне эту тетрадь, чтобы я понял, что записку написала она, и тем самым директриса дала понять, что готова поговорить со мной? Нет, слишком мудрено. Ей проще было подписаться под запиской. А вдруг она слишком опасается за свою жизнь, чтобы указывать под запиской свое имя? Я не успел прийти к какому-либо выводу, так как в конце дороги показались две худосочные девушки в тугих джинсах. Они бежали очень медленно, точнее, они быстро шли и при этом держали друг дружку за руки. Шагов за 10 до столба они перешли на нормальный шаг и принялись поправлять растрепанные прически. «Молодой человек!» Растягивая слова, обратилась ко мне одна из девушек с пухлыми губами и стальной цепочкой на запястье. «Вы не подскажете, а как пройти к финишу? А то я ногу подвернула, вот здесь, выше колена». Я молча кивнул на тропу. «А вы не угостите даму сигареткой?» — спросила другая с лукавыми глазами, оттененными косметикой. Я ответил, что не курю. Девушки встали на цыпочки, чтобы не слишком выпачкать кроссовки в глине, с брезгливыми мордашками обошли столб и направились по тропе. «Что за мужики пошли?» — сказала губастенькая, причем нарочито громко, чтобы я услышал. «Нет, чтобы уложить меня на траву и помассировать ногу!» Обе спортсменки прыснули от смеха. «Не забудьте записать наши номера!» Не оборачиваясь, крикнула другая девушка. «А то директриса за четверть пару влепит!» Окутывая себя облачком сигаретного дыма, они скрылись за деревьями. Судя по тому, с каким интервалом ученики стартовали, соревнования затянутся как минимум на час. На месте директрисы я бы выпустил со старта всех учеников одной толпой. Следом за девчонками, мимо столба, пробежал коротконогий малыш с глазами, выпученными как у суслика, которому прищемили нос. Наверное, он намеревался показать лучшее время, потому что бежал изо всех сил, о чем свидетельствовало его красное, как семафор, лицо и отчаянно мельтешащие ноги. Едва он скрылся за деревьями, как на повороте дороги, показался очередной бегун. Это был молодой человек в дорогом ярко-синем спортивном костюме, волнистые волосы не по моде, длинные, развивались от ветра. Губы были стиснуты, взгляд направлен под ноги, он шумно дышал носом, что создавало впечатление упрямого и сильного характера. Быстро сократив расстояние до столба, он уже хотел свернуть на тропу, но кинул взгляд на меня. И тут случилось нечто труднообъяснимое. Едва наши взгляды встретились, как на разгоряченном лице юноши отразился испуг. Нет, даже не испуг, а скорее досада и недоумение. Будто он допустил оплошность и за это мысленно обозвал себя каким-нибудь дурным словом. Сдавленно буркнув что-то нечленораздельное, возможно, незаконченное ругательство, Юноша резко свернул с дороги и, ломая кусты, кинулся в лесную чащу. Я частенько сначала делаю, а потом думаю, но это моя особенность иногда дает положительные результаты. Так и в этот раз. Видимо, в своей прежней жизни я был сторожевой собакой, и рефлекс преследования, сидящий во мне на генетическом уровне, немедленно послал меня вдогонку убегающему парню. Надо признать, бегал он неплохо, и его крепкое тело с легкостью ломало кусты и низко свисающие сучья деревьев. Я доламывал за ним то, что уцелело. Как два лесных комбайна мы проделывали в лесу просеку. Я думал о том, что утром около пивной что-то похожее уже было. Человек убегал от меня, а я его догонял. Но на этот раз я вовсе не собирался упускать цель, тем более что часть сил у парня отобрала кроссовая дистанция, и он стал сбавлять темп. Я же, наоборот, прибавил. Чувствуя, что мое шумное дыхание уже греет ему спину, парень начал выделывать зигзаги, резко меняя направление. Из него получился бы неплохой футболист, подумал я, подсекая ему ногу. Мой бегун рухнул на пропитанный влагой мох, тотчас попытался вскочить, но я свалил его второй раз. Немедленно склонился над ним, схватил его за лодыжку и повернул ногу так, чтобы хорошо рассмотреть протектор кроссовок. Нет, рисунок не тот, что я видел в кустах у пивной. И размер явно больше. Ты не туда свернул, сказал я ему, протягивая руку, чтобы помочь подняться. «Трасса не здесь. От столба надо сворачивать налево, а ты направо. Не ушибся?» «Не твое дело», — вдруг необыкновенно агрессивно ответил парень и, не воспользовавшись моей рукой, поднялся на ноги. «А чего так грубо? А как я еще должен с тобой разговаривать?» Я рассматривал юное лицо с намечающимися признаками мужественности и упрямства. Нос парня был чуть приплюснут и вздернут кверху, отчего ноздри казались неправдоподобно широкими, как у людей, переполненных гневом. Брови черные, прямые, лоб высокий с намечающимися глубокими залысинами, взгляд недобрый, вдобавок ко всему голос резкий и излишне высокий. Мне показалось, что это лицо я уже где-то видел, кажется, на одной из фотографий в комнате Славы. «Ты не ори, я хорошо слышу», — объяснил я. «Если хорошо слышишь, тогда я дам тебе один добрый совет». Кажется, мальчик пытался испугать меня и уже начал сжимать кулаки. Пришлось мне поставить его на место, хотя мне было не слишком приятно применять силу против школьника. Я схватил его за плечо так, что мой локоть уперся ему в подбородок. Парень сделал попытку увернуться, и тогда я толкнул его спиной на замшелый кленовый ствол и чуть надавил локтем ему на горло. Я видел, как его лицо краснеет и напрягается. «Успокойся», — миролюбиво предложил я. «Давай поговорим нормально». «Я тебе больше ничего не скажу», — выпалил он. «Мое дело предупредить, а твое делать выводы». И тут меня словно дубовой ветвью по голове шарахнуло. «Так вот же он, автор записки, родной мой, а я даже и не мечтал о такой скорой встрече. Черт подери, я чуть не придушил человека, с которого пыль стряхивать должен». Я немедленно убрал руку, сунул ее в карман и поднес записку глазам парня. «Значит, это ты писал?» Парень понял, что допустил промашку, когда начал убегать от меня. Он думал, что я каким-то образом вычислил его и устроил ему засаду около столба. Теперь вдобавок он еще и проболтался. Вся его анонимность растаяла, как туман. «Вспомнил!» Вдруг сказал я и хлопнул себя по лбу. «Вспомнил, где я тебя видел. На фотографии около памятника Ленину. Тебя Ольга Андреевна держала под руку». «А какая тебе разница, кого она держала?» С вызовом ответил парень, глядя на меня из-под лобья. «Ты чего такой ершистый и нервный?» Усмехнулся я. «Это ведь я рискую жизнью, а не ты. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаешься», — сквозь зубы ответил парень. «Кровью умоешься, если не свалишь отсюда». Он начал меня нервировать, как если бы я сидел в клетке, а он меня дразнил, показывая кукиш. «Надеюсь, ты понимаешь, что теперь я сделаю все возможное, чтобы не умыться кровью», — произнес я с недвусмысленными намерениями, надвигаясь на парня. Впрочем, он оказался неробкого десятка и воинственно толкнул меня в плечо. «Я тебе больше ничего не скажу!» Едва ли не переходя на визг, крикнул он, напрягая чуть согнутые в локтях руки. «Скажи спасибо, что я тебя предупредил! Сваливай из Кажмы! У тебя нет выбора!» Мне снова пришлось толкнуть парня на ствол. Он схватил меня за кисть и крепко сжал ее, демонстрируя силу. Не скажу, что вывернуть его руку мне удалось с легкостью. Парень, стиснув зубы, застонал от боли. «Не надо разговаривать со мной грубо», — предупредил я, склонившись над ухом парня. «Иначе я подумаю, что это ты собираешься умыть меня кровью, и тогда я начну защищаться, к примеру, вот так». Сам не знаю, что это на меня нашло. Я схватил свободной рукой парня за горло и сдавил пальцы. Он дернулся, его лицо исказилось. Пальцы принялись судорожно царапать мое запястье. «Понял, сынок», — удовлетворенно произнес я и не сильно стукнул его головой в лоб, как делают алкаши, когда признаются в уважении друг к другу. Только после этого я разжал пальцы. Парень словно переродился. Он сразу схватился за горло, стал отхаркиваться и массировать шею. От его агрессивности не осталось и следа. Он топтался по мокрому мху и смотрел на меня уже с испугом. «При чем здесь я?» — пробормотал он. «Я хочу тебе помочь». «Так помоги». «Уже помог. Тебе мало одного предупреждения?» «Кто мне угрожает?» «Я не знаю этого человека». «Послушай, ведь я врунишек в два счета раскалываю. Я всего лишь предположил, что тебе может быть хреново». «Предположил? А на основе чего ты предположил?» «Да что ты мне допрос устроил? Я, между прочим, тоже должен о своей безопасности подумать. Ты свалишь отсюда, а мне здесь жить. Давай я побеспокоюсь о твоей безопасности». «Спасибо, лучше о своей побеспокойся, а я обойдусь без медвежьей услуги». «Ну, ты можешь хотя бы сказать, откуда мне ждать опасности?» «Не знаю». «От Белоносова?» «Все, интервью закончено», — отворачивая от меня лицо, выкрикнул парень. «Я понял, что даже если снова начну душить его, он вряд ли скажет мне что-либо вразумительное. Он был уверен, что его откровения со мной куда более опасны, чем мои пальцы на его горле. К сожалению, у меня не было веских аргументов, чтобы разубедить его в этом». Раздосадованный, я сломал тонкую, как плеть, ветку орешника и, щелкая себя по ногам, пошел обратно. Когда я вышел на трассу, толпа школьников со свистом и восторженными воплями продиралась через лес где-то намного выше столба. Убедившись в отсутствии контроля, они в наглую срезали дистанцию, на практике применяя знания о кратчайшем расстоянии между двумя точками. «Будь все это проклято!» — с отчаянием произнес мой доброжелатель, следом за мной, выйдя на дорогу. Он смотрел на часы, и лицо его было искажено. «Какое я теперь время покажу?» «Это для тебя так важно?» — спросил я. «Важно! Ты что, кандидат на золотую медаль?» «Допустим, а тебе не все ли равно?» Я почувствовал себя виноватым. Но неужели директриса влепит кандидату на золото двойку? Глупость какая! Да она сама при первом удобном случае завысит ему оценку. Он же гордость школы, объект для подражания, элемент статистики, из которого складывается престиж школы. «Не переживай, я что-нибудь придумаю», — пообещал я, но парень лишь махнул рукой и побежал по тропе. Я записал его номер 56 в тетрадь и терпеливо простоял на своем посту еще полчаса, но мимо столба больше никто не пробежал.